Радио «Свобода», в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Россия в 20 веке. Темы и вариации». Наш гость – московский историк Андрей Зубов. Вероятно, наши слушатели помнят, что несколько месяцев назад мы уже встречались в московской студии «Свободы» и беседовали о двухтомнике «История России. 20 век», который вышел в прошлом году и за короткое время выдержал уже два издания. Книги огромные, читать не перечитать, море удовольствия. Хотя трудно говорить об удовольствии углубления в русскую историю минувшего века. В общем, остается масса вопросов, и мы решили воспользоваться приездом составителя и главного редактора профессора Зубова в Прагу, и вот встретились в пражской студии. «Россия в 20 веке. Темы и вариации» назвали мы сегодняшнюю программу. Александр Солженицын. Летом 1983 года, я помню, что в Пушкинском заповеднике под Псковом я слушал это выступление, там чисто-чисто было слышно BBC, выступал при вручении какой-то премии ему. И своим высоким и красивым баритоном он несколько раз в течение речи повторял фразу, которую потом за бутылкой вечером, конечно, весь экскурсоводческий контингент Пушкинских гор повторял. Мы повторяли вместе, кто-то соглашался, кто-то говорил, как это наивно. Но фраза звучала рефреном такая. В чем трагедия, в чем драма современного человечества, современности России, да и Запада тоже? В том, что, говорил Солженицын, люди забыли Бога. Поднимающейся интонацией, высоким баритоном он повторял. «Люди забыли Бога!» Вот если спросить вас, в чем вы видите причины трагедии России 20 века? И правильно ли, между прочим, вообще в таком вопросе ограничиваться только 20 веком? Может быть, что-то видно и из других эпох?
Хороший вопрос, Иван Никитич, как и все, которые вы задаете. Ну, по большому счету, да. Конечно, когда люди забывают Бога, всегда плохо. Это мне понятно. Но в то же время, как историк, я выношу вот этот уровень дискурса за скобки. Историка интересует не столько факт «забыли, не забыли», тем более, что никогда все не забывают, и никогда не бывает такой ситуации, что все помнят. Хотя бы в жизни, там, скажем, в средние века все люди практически говорили, что они верующие, но это не значит, что все из них жили по-христиански, по-мусульмански, многие жили так, как будто бы Бога нет. Вот, поэтому мы, историки, рассматриваем скорее дела общества как результат тех или иных его ментальных изменений, умственных изменений. Сами эти умственные изменения только в последнее время, благодаря там, исследованию общественного сознания, социологическим опросам, становятся непосредственно фактом, верифицируемым фактом исследования. А вот то, к чему они приводят, это издревле является результатом исторического анализа. Так вот, я думаю, что главная трагедия России, разумеется, не только ограниченная 20 веком, это, ну, их, в общем, несколько. Первая большая проблема – это то, что Россия – это, конечно, глубокая периферия западной цивилизации. Так получилось, так сложилось. Центром западной цивилизации является Средиземноморье, страны, входившие в Римскую империю, Россия, Скандинавия, Прибалтика, это Польша, это, безусловно, периферия, включенная в западную цивилизацию, ну, где-то в конце первого тысячелетия после Рождества Христова. Вторая, то есть это не трагедия, это факт, но...
То есть в этом вопросе вы чадаевец?
Нет, я просто... Это абсолютно исторический, это исторический факт. Во-первых, что это западная цивилизация, что это не какая-то там особая, самобытная, китайская, индийская, там, туранская. Это, конечно, западная цивилизация, но это ее глубокая периферия. Второй момент – это то, что, в отличие от Скандинавии и Польши, Россия оказалась отрезанной от основного потока, от того, что называется мейнстрим западной цивилизации. Но здесь вот я как раз принципиально не чадаевец, потому что Чадаев считал, что вопрос в выборе религии, православия или католицизм. Но это неверно. Опять же, неверно не во вкусовом плане, а в плане строго историческом. Дело в том, что та же Византия была тоже православная, но она постоянно находилась в контексте общей западной цивилизации. Вспомним количество соборов, проходивших в Европе, которые пытались объединить церкви, куда ездили представители греки. Это было, вспомним даже паламитское движение 13-14 века, когда приезжали из Италии монахи, учили одному, греческие монахи учили другому, были споры. То есть все это было единое культурное поле. Мы можем говорить о византийском ренессансе, мы можем говорить о гимнисте Плефоне, как о том человеке, который во многом породил ренессанс в Италии, естественно, мыслители с Пелопоннеса. То есть это было единое поле. В это поле Россия не входила. Трагедия России настоящая и первая, даже не татарское нашествие, которое на самом деле ничего не отделило, только замедлило, отбросило, но и в Европе были подобные вещи. Настоящей трагедией был 15 век, когда Россия впервые решила отсечь себя от всего цивилизованного мира. Она отсекла себя, во-первых, самопровозглашенной автокефалией, когда русская церковь объявила под давлением князя, что Василия, в данном случае Василия II, что русская церковь не признает Флорентийскую унию и даже после возвращения греков к православию не признает Константинополь как источник власти для русских митрополитов. В результате греческая церковь предала схизме русскую церковь, и русская церковь была отделена от всего христианского, в том числе и православного мира, более чем в течение 100 лет. Это при провинциальности русской жизни, русской культуры, при вторичности русской цивилизации, разумеется, было очень серьезным тормозящим фактором. Ну и второе, что русские великие князья, начиная с Ивана III, объявили концепцию Третьего Рима, концепцию русского государства, то есть стали воспринимать свою страну как единственный ковчег, в котором спасается человечество. Это вторая ужасная беда, это все было осуждено на русско-московском соборе 1667 года, но это уже успело сработать. И в 17 веке, когда Россия восстанавливается после смутного времени, она уже вроде бы открыта миру при Алексее Михайловиче, но она уже отстала, страшно отстала. Вот это главная проблема. Вслед за этим идет то, что в 18 веке фактически ошибочная, на мой взгляд, политика русских императоров привела к тому, что маленький процент русского общества, дворянства, становится частью европейского мира постепенно, на протяжении 100 лет, но становится. А основная часть общества, 95% населения России, остается в рамках этого отсталого, еще более, все более и более отстающего, по мере движения Европы вперед, сознание. В конечном счете, именно это раздвоение, именно эти две субкультуры, о которых так хорошо говорил и говорит до сих пор академик Пивоваров, эти две русские субкультуры, архаичная, отсталая, неграмотная и маленькая, тонкая, европейская, их конфликт породил революцию 17-го года. Ну, а все дальше уже более-менее понятно.
Но почему же тогда у России не хватило ни тогда, ни после сил ни стать самостоятельной, отрезав себя от Европы, ни стать вровень и содостойной Европе тогда, когда она получила эту возможность? Почему каждый раз не хватало этих сил? В чем беда? В чем проклятие?
Ну, вы понимаете, отрезанная цивилизация стагнирует практически всегда. Даже такая древняя великая, как китайская цивилизация, в общем, в конечном счете, к 19 веку, 18 веку глубоко стагнировала относительно цивилизации Запада. А ведь русская цивилизация, если угодно, русский мир, он же не имел таких древних 5000-летних корней. Это же культура, ну, в общем-то, вся формирует как цивилизация только на грани первого и второго тысячелетия, в начале второго тысячелетия, значит, действительно молодая цивилизация. Таким цивилизациям отрубаться смерти подобно. Скандинавия, Польша именно потому смогли органично развиваться, и сейчас там та же Скандинавия является одной из самых развитых частей западного мира, именно потому, что они не отрубали себя. Скандинавия была с католическим миром в Средневековье, вместе с Германией, Германии была протестантским миром в новое время, и в этом смысле она стала частью европейской цивилизации не менее органичной, чем Франция, Италия, Испания и так далее. Хотя когда-то была глубокой и глухой периферией, безусловно. Вот. Поэтому для России отрубание, как тоже для молодой культуры, было самоубийственно. Это первое. Можно было оставаться православной страной и тем самым дополнять западную цивилизацию, но обязательно в диалоге с католическим, с протестантским миром, не отделяя. Ну, а второе, что, понимаете, в те моменты, когда Россия вот преодолевала это изоляционизм, скажем, в петербургский период, она шла неверным путем воссоединения неполного, неуглубленного развития, как, скажем, абсолютистские монархи Центральной Европы, Австро-Венгрия, Пруссия, где при абсолютной власти короля или императора, в общем-то, политика была направлена на то, чтобы сделать людей гражданами, поэтому самоуправление, поэтому всеобщее образование при Марии Терезии, при Фридрихе Великом было приоритетным. А в России при Екатерине, при Николае Первом, наоборот, образование народа не приветствовалось, и его не было. Поэтому Россия вошла, скажем, в конец XIX века, уже после ликвидации крепостного рабства, вошла с неграмотной массой населения. Вот мы иногда задаемся вопросом, почему это было? Ведь Россия не была ничьей колонией, никто внешне не запрещал людям учиться. Почему же в Пруссии, во Франции, даже в Италии большинство населения было образованным, а в России даже в 1911 году 63% новобранцев, то есть молодых мужчин, не умели ни читать, ни писать. Это результат неправильной политики. Поэтому у нас не происходило полного включения страны в ту цивилизацию, частью которой мы являлись. Но когда даже частичное включение стало развиваться после ликвидации крепостного права, это привело к взрыву, цивилизационному взрыву. Ведь Россия буквально за 50 лет стала действительно органичной частью европейского мира в области культуры, в области литературы, в области науки и гуманитарных и точных наук. Из провинции стала частью. Не забудем, что в 18 веке в Академии наук были одни немцы, а в 19 веке такие люди, как Ломоносов или Мечников, уже были ученые с мировыми именами, которые получали премии, которые получали признание, по их работам учились на Западе. А тут опять революция, опять отсечение, значит, всего русского общества от мировой культуры, и опять загнивание, опять стагнация. И эту стагнацию результаты мы видим сейчас. Сейчас вроде бы отсечения уже нет, и 20 лет мы ездим во всех направлениях куда угодно, учимся где угодно, но, понимаете, отсечение, да еще с уничтожением лучшей части населения, оно легко не целится, если вообще целится.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Россия в 20 веке. Темы и вариации. Наш гость – московский историк Андрей Зубов.
Я не помню, кому принадлежит этот любопытный афоризм. Черчиллю или кому-то еще. Это свойственно приписывать такого типа людям, остроумцам. Если беда преследует какой-то народ на протяжении власти какого-то тирана, какого-то злодея, это действительно драма, это может быть трагедия, но если беда преследует несколько уже эпох, то тут надо обратить внимание на проблему с самим народом, на его менталитет. Россия так долго находится в плену своих бед, что впору спросить, в чем причина? Это что, рок такой у России?
Я не думаю, что это рок. Понимаете, возможно, я заблуждаюсь, но, будучи историком, я просто вижу, что мы целый ряд действий, вот, которые я уже описал, вот этих отсечений от мировой культуры, совершали совершенно сознательно наши власти, правители, духовные правители, светские правители, сознательно совершали, чтобы упрочить свою собственную власть. А отсюда необразованное население при Екатерине. Екатерина говорила, по-моему, графа Орлова она говорила это, что если народ получит образование, как в Австрии, то он не захочет нам подчиниться. сняться ни одного дня. Он нас прогонит тут же. Это же и причина, собственно говоря, идей вот этой станции Филофея, их приятия в 15-м, начале 16 века, при Иване III, при Василии III. То есть беда заключается в том, что в России не сформировалось гражданского общества в силу периферийности ее культуры и в силу целого ряда исторических факторов. Их можно перечислить, их можно проанализировать. Это там перемещение населения с юга запада на северо-восток, это, там, скажем, развитие будущей России не через русско-литовское, западно-русское государство и не через северо-русские народоправства, а через московское. Русь, наиболее приближенную к авторитарным системам правления и так далее. Это как бы негативное стечение обстоятельств. Что бывает и с отдельным человеком? Ну, вот одному повезло в жизни, другому не повезло. Один сделал правильный выбор, другой неправильный. Но пока Россия существует, я считаю, что мы должны стараться всеми силами исправить ошибки предков и действительно стремиться к тому, чтобы из ошибок прошлого сделать правильные выводы и не повторять их вновь. Это единственное, что мы можем сделать.
Вы упомянули вскользь большое количество немцев в Академии, в Российской Академии Наук, петровских и послепетровских лет. И я хотел как раз вас спросить, то самое засилье иноземцев в России, о котором столько было писано и столько было сказано горьких слов, с вашей точки зрения, это было добро или зло?
Добро или зло. Вы понимаете, это была неизбежная плата за наше отставание. Разумеется, всегда лучше, когда в собственной Академии Наук, в собственном парламенте, в собственном Академии художеств доминируют люди твоего народа. Потому что понятно, что немцам, естественно, быть в Академии наук или в парламенте там, Германии. Но поскольку Россия настолько отстала, 16-17 века, то создавая европейские структуры, в том числе и Академию наук, в том числе вообще современную науку или современную армию, России не на кого было опереться внутри себя. И приглашение немцев было благом, но вынужденным благом. Куда же деваться-то было? Или приглашать и при этом создавать Академию наук, или не приглашать, но и оставаться без науки. Был другой путь. Вроде бы был. Опять же, это непроработанный вариант. Это путь Софьи князя Василия Голицына. Путь медленной вестернизации, которую они предлагали. Замена крепостного права подушным налогом, создание постепенно платной государственной администрации, то есть на зарплате. Это правильный вообще путь. Другое дело, что были ли у России в тот непростое время Северной войны или преддверии Северной войны, был ли у России шанс вот с этим медленным развитием, выжить. Защитить себя, сохраниться. Или только петровский страшный путь мог дать этот шанс. Я не знаю. Мне путь к Софье Голицыно ближе по сердцу. Но, естественно, это не реализовавшийся эксперимент. И о нем мы можем только так и говорить, как о нереализовавшемся эксперименте. Но тогда, безусловно, количество русских людей среди ученых, среди политиков было бы больше, чем в эпоху, до Екатерины, а то и при Екатерине 18 века русской истории.
Давайте, наконец, перейдем к 20 веку. В чем причина бескровности февральской революции 17 года? Словно власть тогда выскользнула из рук Николая II и без особых усилий оказалась в новых руках. В чем причина такого легкого перехода власти? Почему не было сопротивления со стороны старой России?
Сопротивления действительно не было. Хотя, конечно, революция не была бескровной. И страшные убийства в Кронштадте, в Гельсингфорсе, убийства целого ряда губернаторов, например, Тверского губернатора в эти первые мартовские дни обогрели революцию кровью. И причем кровью людей, которые не сопротивлялись, не пытались осуществить контрреволюцию. Это тем более печально. Но здесь, я думаю, ряд причин разных. И ненависть общества к власти, и действие какого-то немецкого фактора, если речь идет о военных, там, о базах и так далее. Сразу все-таки Первая мировая война. Но действительно сопротивления не было. Практически вообще не было. Более того, созданы в последние дни старого режима, буквально накануне его гибели, особая часть в Петрограде во главе с полковником Кутеповым, которая должна была подавить вот эти революционные выступления, она ничего не смогла сделать, потому что Кутепов-то был верен своему долгу, но все ему подчиненные почти солдаты и офицеры тихо разбежались по домам. Я думаю, что Россия была глубоко тогда антиниколаевская. Она была настроена против Николая II. Во многом и против монархии как таковой. Причина этого очень дурное в целом государственное управление последние вот два десятилетия старой России. Мне бы возразили бы, как же дурное управление, Россия-то развивалась семимильными шагами, шла такой экономический подъем. Да, экономический подъем был, но он был помимо власти. Или, скажем, власть лишь отчасти его организовывала. Обществу дали свободу, оно стало развиваться. А вот все, что зависело непосредственно от власти, ну, скажем, подбор министров, внешняя политика, оставляло желать много лучшего. Ну, естественно, Распутин дело, которое буквально растлило Россию. Вот мелочь, казалось бы, ну, частная вещь. Однако, если мы посмотрим газеты того времени, если мы посмотрим всяческие отчеты, воспоминания и дневники, мы видим, что действительно Распутин стал таким черным гением России. Власть потеряла уважение. Как вот в той песенке Булата Акуджавы, что не потому погибают царства, что долог путь или сильны мытарства, но погибают от того, и чем сильнее, тем дольше, что люди царства своего не уважают больше. Вот здесь, вот, понимаете, царство перестали уважать. Конечно, не просто так. К этому были причины в самой власти. Отсюда так легко произошла февральская революция. Должен заметить, что вскоре, когда все стало разваливаться напрочь, люди пожалели о своем выборе. И к октябрю-ноябрю монархические настроения значительно усилились в обществе. Но именно в образованном обществе. В народе они продолжали деградировать. Но, как говорится, было уже поздно. Рыбка плывет, назад не отдает.
Россия в 20 веке. Темы и вариации. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутации». Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможно ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В нескольких российских городах сегодня проходят акции протеста. В Архангельске состоялся митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ. Около 3000 человек собрались в городе Балаково Саратовской области на санкционированный митинг против социально-экономической политики властей. В Твери митингующие выступали за отставку премьер-министра России Владимира Путина и губернатора Тверской области Зеленина. В подмосковном поселке Павловская Слобода, где в субботу произошел взрыв в жилом доме, найдены останки еще одного погибшего. Ранее были обнаружены тела 3 человек. При взрыве 9 жильцов получили ожоги и травмы, повреждено 9 квартир. В Грозном при взрыве погиб человек. Как сообщили Интерфаксу, в правоохранительных органах Чечни в лесополосе Ленинского района города сработало взрывное устройство. При взрыве еще один человек получил ранение. Премьер-министр Таиланда Абхисит Вечачива дал согласие на переговоры с оппозицией. По сообщению пресс-службы правительства, премьер руководствуется целями восстановления мира и минимизации угрозы насилия в стране. В иракском городе Каим, провинция Анбар, сегодня в результате 4 взрывов погибли по меньшей мере 5 человек, ранены 15. Взрывные устройства сработали у дома Ганима Радхи, члена местной избирательной комиссии. Среди погибших сам Радхи и его брат. В провинции Шанси на севере Китая более 150 горняков блокировано в затопленной угольной шахте. В Италии сегодня начались выборы в местные органы власти. Они продлятся 2 дня. Будут избраны депутаты законодательных собраний в 13 из 20 провинций Италии. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху не считает нынешние разногласия с США непреодолимыми и осуждает резкие высказывания о президенте Бараке Обаме, появившиеся в израильской прессе. В Подмосковье 15 человек задержаны за участие в массовой драке в электричке. Конфликт произошел между болельщиками петербургского футбольного клуба «Зенит» и местными хулиганами.
Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Россия в 20 веке. Темы и вариации. Наш гость – московский историк Андрей Зубов. Несколько месяцев назад мы уже встречались в московской студии «Свободы» и беседовали о двухтомнике «История России. 20 век», который вышел в прошлом году и за короткое время выдержал уже 2 издания. Андрей Борисович – составитель и главный редактор этой коллективной монографии. Вопросы, не обсужденные в первой программе, мы ставим сегодня. «Россия в 20 веке. Темы и вариации». Андрей Борисович, почему западные правительства, хоть и не признавали в течение нескольких лет советскую Россию, тем не менее они способствовали развалу белой борьбы? Ведь даже экономически, казалось бы, Запад был заинтересован в возвращении старых порядков. Там, я не знаю, всевозможные концессии, акции, установившиеся связи, заинтересованность, пронизанность, так сказать, международная людьми в обе стороны Запада. Запад в России, Россия на Западе и так далее. На прагматическом уровне Запад должен был бы помогать бороться с большевизмом. А оказалось не так. Запад, что называется, отступил. В чем причина?
Ну, вы знаете, это целый комплекс причин. В первую очередь, я хочу сразу отвести разговор о том, что Запад – извечный враг России, он ее ненавидит, он всячески пытается ее уничтожить. Это все глупости. Были практические причины, их 2. Первая большая причина заключается в том, что не забудем, что заканчивалась, потом закончилась Первая мировая война невероятными людскими потерями на Западе, которые, кстати, были усугублены самовольным выходом России из войны. Примерно 1 000 000 людей отдали свою жизнь, англичан, французов, американцев, только потому, что война закончилась не в осенью 17-го года, как было бы, если Россия продолжала бы выполнять свои союзнические обязательства, а закончилась осенью 18-го года. Вот. Это, значит, усугубило потери Запада. Так вот, это, кстати, испортило реноме России. Потому что западные люди не различали там большевики, меньшевики. Коль допустили русские люди большевистскую власть, то, значит, виноваты в этой, виноваты в том, что у них в стране делается. Это первое. И в этой голодной, разоренной Европе, в которой было выбито такое количество самого трудоспособного и талантливого народа, мужской части населения, или изувечено, в этой Европе просто не было возможности, даже если они бы хотели, помогать России полномасштабно. Войска не хотели воевать в России. Были постоянно восстания в большинстве воинских частей, которые в Россию переводили в конце 18-го, начале 19-го года. Рабочие устраивали забастовки. Они говорили руки прочь от России отчасти с пролетарской солидарности, но отчасти просто из-за того, что они считали, что эти деньги должны пойти на восстановление их жизни, а не помогать каким-то русским, которые вот, фактически, выйдя из войны, ухудшили положение их западных союзников намного. Это первая причина. То есть просто многие правительства Европы, английское, французское, могли поплатиться своей властью, а в Англии могла произойти просто антимонархическая революция, если бы продолжали бы полноценно помогать своему восточному, бывшему, изменившему союзнику в 18-19 году страны Антанты. Вторая причина, еще более печальная. Она заключается в том, что хоть как-то помогали, довольно много давали. Не забудем, что все оружие Колчака — это было оружие западное, американское, английское, французское, японское. То же самое во многом, надо сказать, и про Юденичи, и про Деникин, откуда танки, откуда самолеты.
Но ведь куплены они были на российские деньги, на российское золото.
Безусловно.
Так что это не просто Запад дал, а Запад продал, это нормальная сделка.
Разумеется, это была нормальная сделка, но тем не менее, без этого, опять же, войны бы не получилось. Были европейские инструкторы при войсках, на Северном фронте были просто регулярные западные части, они участвовали в военных действиях в армии генерала Миллера. Но беда заключается в том, что постепенно европейцы, союзники, французы, англичане стали видеть ужасную вещь, что народ не идет за белыми. Что народ в лучшем случае нейтрален, а в худшем и в своем большинстве симпатизирует красным. Ну и тогда, конечно, что ж, они будут завоевывать для меньшинства страну, большинство которое не хочет этой власти, и Запад начинает сворачивать свою помощь. Вот это реальность этих страшных лет гражданской войны. А вот почему русский народ пошел не за белыми, а за красными, это уже другой вопрос. За это свое решение русский народ, конечно, выпил полную чашу за последующие 70 лет.
А можно ли для простаков на автобусной остановке на пальцах объяснить, почему народ пошел за красными, а не за белыми?
Да, к сожалению, можно даже для простаков. Пошел потому, что большинство населения было неграмотным или почти неграмотным, уж наверняка политически неграмотным. Люди не имели доступа к реальным источникам информации, потому что не умели просто читать. Коммунистическая агитация сулила им золотые горы. А люди были столь некультурны политически, что верили всякому слову, сказанному со властью, сказанному с авторитетом. Белые не сулили этого, потому что знали, что этого дать не могут. Кроме того, та вопиющая несправедливость, которая породила, собственно, революцию, несправедливость непреодоленного до конца вот, разделения общества на две субкультуры, постепенное за выкуп до 5-го года обретения земли крестьянами помещичьей. Все это породило огромный антагонизм между образованным культурным классом, патриотически настроенным, понимающим, что будущее России не с коммунистами, и большинством народа, который считал, что интеллигенты – это бывшие их поработители, и все. Поэтому новый культурный класс России, дети ремесленников, даже крестьян, но получившие образование, вошедшие в новую жизнь, таких было очень много, они составили костяк белого движения. А те, кто не получили всего этого, они составили костяк Красной армии, причем не как добровольцы в основном, добровольцы тоже были, но в основном просто как призванные солдаты и сражались на стороне красных. Вот поэтому-то и победили красные, что политическое сознание было у решительного меньшинства населения. Ведь подумайте, в 19-м году был такой момент, когда генерал Деникин дошел до Орла и освободил Орел. Генерал Юденич стоял в воротах Петрограда. Генерал Миллер у Вологды и Котласа. Колчак владел всей Россией до Урала и даже за Уралом, ближе к Волге. И тем не менее, народ, большинство населения было под властью белых. И если бы все бы эти мужчины, или большинство мужчин, находившихся под контролем белых, пошли бы в белую армию, Красная армия была бы раздавлена в течение 3 недель. Но не пошли. Деникин не проводил мобилизации вообще, понимая, что не пойдут. Шла в основном образованная молодежь, гимназисты, студенты, реалисты, семинаристы в его армию. Колчак проводил мобилизации, это привело к еще большему отталкиванию от него населения, и мобилизованные к сибирские крестьяне, кстати, никогда не знавшие крепостного права, но не понимавшие политической грамоты при этом, они массами переходили к красным в 19-м году. Отсюда катастрофа армии Колчака. Вот я думаю, что причина в этом. То есть монархи Западной Европы готовили свое общество к гражданскому состоянию в 18-19 веке. И поэтому, скажем, революция в Германии была подавлена германскими же силами, здоровыми силами в течение нескольких месяцев, в конце 18-го, начале 19-го года. А революция в России, которую не готовили, или очень поздно стали готовить к этому гражданскому состоянию, не только не была подавлена, а она победила и подавляла мир в течение 70 лет.
Историю русской эмиграции, русского зарубежья, вы, Андрей Борисович, рассматриваете как часть, законную часть истории России. В чем исторический смысл существования этой зарубежной российской ветви?
Во-первых, я хочу сказать, что самое главное, что это люди, которые смогли выжить. В этой страшной человеческой мясорубке то, что более миллиона людей ушло с первой эмиграции, так или иначе, или оказалось в новых независимых государствах недоступной или почти недоступной ГПУ, это уже великий выигрыш, потому что самое ценное – это человеческая жизнь. Второе, эти люди смогли сохранить русскую культуру. Процент культурных, образованных людей среди русских мигрантов в сотни раз выше, чем процент таких людей во внутренней России. Именно потому, что я говорил только что, на стороне белого движения была наиболее культурная, наиболее образованная часть русского общества, большая ее часть, подавляющая ее часть. Поэтому русская культура продолжала жить и развиваться за пределами коммунистического государства в неслыханной свободе. Никто никак не мешал, никакой цензуры не было, никаких запретов не было. Русская наука, русская гуманитарная интеллигенция, русское искусство жили. Иногда тяжело, иногда кому везло и довольно легко. Там, скажем, Бунин нуждался, Рахманинов был богат. Но, тем не менее, в общем-то, они все творили. И это дар принесен и Западу. То есть та часть русской культуры, которая опять стала западной еще в течение 18-19 века, она, если угодно, вернувшись на Запад и принесла Западу свой вклад, и я думаю, так же, как нельзя представить было американскую армию Второй мировой войны без самолетов и вертолетов Сикорского, также невозможно себе представить и западную литературу без Набокова, музыкальную культуру без того же Рахманинова.
Театральную без Дягилева.
Да, безусловно, театральную без Дягилева, без там балет, без Павлова и так далее, и так далее. Был дан дар Западу. Но это одновременно дар будущей России. Потому что если в России все уничтожалось, если одних просто убивали, люди погибали, другие, как тот же Пастернак или Ахматова, выживали и писали, но сапогом на горле, кагибистским сапогом на горле, третьи, как, безусловно, талантливый поэт, там, скажем, Симонов, ломались и писали, в общем-то, всякую дрянь очень часто в угоду режиму, потом просто вспивались. В этой ситуации русская эмиграция, ну, я говорю уже о богословии, о философии, которой здесь просто не было. Философ отстреливали по одному, как там Шпета, предположим. А там все это процветало за границей. И когда в России рухнул вот этот железный занавес, когда, наконец, отделенность от мира, от своей западной цивилизации прекратилась там в 80-е, в конце 80-х годов, первое, что хлынуло в Россию, это произведение русской эмиграции. От философии, литературы до искусства, до культуры. Все, все пришло вновь. И люди пришли. Люди, русские европейцы, они стали возвращаться хотя бы на время, приезжать, встречаться в России, встречаться в Европе. И я думаю, что вот эта инъекция своей, но не поврежденной большевизмом культуры, она не только еще не воспринята до конца, но ее будущее еще впереди. Да, безусловно, сейчас же нет в живых ни Николая Ануфриевича Лоскова, ни отца Сергия Булгакова, но их книги будут читать, понимаете, там, какие-нибудь проповеди Шмемана будут слушать, и читают, и слушают уже сейчас. В этом, я думаю, миссия русской эмиграции. Они сохранили физически свою жизнь, уклад нормальной человеческой жизни, сохранили свое сознание русскости, и европейскую культуру России вернули России, отсеченная от своей материнской цивилизации, от своей культурной метрополии, вернули через 70 лет.
Чем вы объясняете столь упорное, столь устойчивое, столь живучее мировоззрение под названием русофобия? Ту самую распространенную позицию, когда Россия окружена врагами для столь многих наших с вами сограждан. Откуда это?
Я сначала понял слово русофобия в том смысле, что многие вне России ненавидят Россию. А именно самосознание. Речь идет о самосознании.
Абсолютно.
Вы знаете, это, к сожалению, прививавшееся русскому обществу, свойственное 19 веку во многом, а в России это было и раньше, увы, это было и при Иване Грозном, это сознание, что Россия другая, чем все, она лучше всех, антонесианское государство, окруженное врагами. Это вот следствие вот этой отсеченности, понимаете? Ну, собственно, большинство людей в Италии не считали себя, что они вот особые, и Франция для них угроза, предположим. Люди ездили из Болонского университета в Парижский университет, начиная с 13 века. Были политики, были там споры, были конфликты, но, да, между Германией и Францией там не все было далеко в порядке, но до культурного мира это касалось очень редко. Культурный мир был един. А в России, именно в силу ее очень долгой и частой отсеченности, вот сформировалась точка зрения, что все вокруг враги. Это, я думаю, самая вредная установка сознания, которая присутствует сейчас в русском обществе. Разумеется, надо относиться к политике прагматично и не думать, что все тебя любят настолько, что пожертвуют собой ради тебя, и не ждать этого. Кстати, многие русские, вот при всей своем убежденности в русофобии всего внешнего мира, почему-то ждут, что люди должны снять другие, последнюю рубашку и отдать русским. Понимаете, когда у нас, например, с возмущением пишут, вот казаки на Лемносе жили в такой нужде там в 21-м году, какие гады англичане, французы. Забывая, что англичане и французы тоже жили там в большой нужде. Почему они должны были казакам отдавать последнюю рубашку? Спасибо, хоть что-то дали. А дали немало, немало, если вот изучать серьезно, например, скажем, этот аспект русской эмиграции. Вот. И то же самое и сейчас, понимаете. Во-первых, русофобия проистекает внутреннее вот сознание, что весь мир тебя не любит. Заключается в том, что весь мир действительно здорово боится. Боялся России в советское время, когда этот атомный зонтик был навис над Европой, и непонятно, что придумают кремлевские старцы, когда нажмут кнопку или не нажмут ее вообще. Поэтому мир действительно боялся. Для мира Советский Союз и Россия были одним целым. Русская эмиграция стучалась, говорила, что СССР не Россия. Но мир этому не верил, потому что, ну что там, какие-то сотни людей говорят, что это СССР не Россия, а понятно, вот посмотри на географическую карту, посмотришь, СССР вроде бы и Россия. Вот. Поэтому такой боязнь Советского Союза России, безусловно, был. Но это была плохая боязнь. Это как боязнь сумасшедшего, понимаете? Его все боятся, но его при этом не уважают. Вот. И я думаю, что сейчас преодоление вот этого синдрома, что мы окружены врагами, что у нас нет союзников, кроме нашей армии и флота, как слова, приписываемые Александру Третьему, кстати, если он их действительно говорил, это отнюдь не самые мудрые слова этого государственного человека. Без других союзников Александр Третий не смог бы быть миротворцем. С одним армией и флотом он был в постоянных войнах, а тут он был в постоянном мире. Вот, я думаю, что преодоление вот этого комплекса – это одна из важнейших культурных задач для России. И без преодоления этого комплекса мы в мировое сообщество просто не войдем.
Радио «Свобода» – программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Россия в 20 веке. Темы и вариации. Наш гость – московский историк Андрей Зубов. В течение 20 века, существовавшие в течение его большей части, всевозможные советские достижения рухнули в одночасье. И социальная инфраструктура, и идеология, и многие культурные парадигмы, и всевозможные ценности. Столько обретений, казалось бы, которые должны были существовать очень долго, упущено. Столько побед оказались ненужными. В чем же общий смысл прожитого в этом веке России?
Я думаю, что негативный опыт – это тоже опыт. Опыт, что нельзя, скажем, создавать счастье путем чужого несчастья, банальная вроде бы фраза, скажем, нельзя создавать счастье пролетариата на несчастье культурных классов, нельзя создавать счастье крестьян на несчастье, предположим, бывших помещиков. Это само по себе неплохой опыт. Аналогично германскому опыту, что нельзя создавать счастье немецкой нации на трагедии других национальностей, других рас. Вот мы должны этот опыт понять. Попытка построить государство для одних, отсекая от них других, это ложная попытка. Кроме того, этот негативный опыт, он заставляет нас еще раз вспомнить эту прекрасную итальянскую поговорку, что весь помол дьявола обращается в труху. Понимаете, все, что, казалось бы, было достигнуто путем вот этих нечестных вещей, там, при Ленине, Сталине, там, уже Хрущеве, Брежневе, все это в итоге рухнуло, осталось ничем. Ну, совсем ли ничего у нас не осталось этих 70 лет для, в Советском Союзе? Да нет, конечно, очень многое осталось. Осталось то, что существовало и делалось помимо или сознательно против коммунизма. Остались новомученики, остались прекрасные поэты Пастернак, Бродский, Ахматова, осталась музыка Шостаковича, остался Шнитке, осталась Ростропович, осталась Вишневская. Понимаете ли, остались многие научные достижения, которые сейчас принадлежат уже не нам, у нас все развалилось, но принадлежат всему миру, потому что ученые, которые работали в области, там, скажем, разных оборонных технологий, там, где действительно русская наука продвинулась в советский период, они в основном уехали на Запад, или их ученики уехали на Запад и обогатили мировую науку, а наука не имеет национальной привязки. И, наконец, остался опыт стояния в правде, несмотря ни на какие попытки подавления твоей совести. Мне кажется, что те многие русские люди, люди разных народов России, которые смогли сохранить веру, смогли воспитать детей в культуре не советской, а национальной культуре и мировой культуре, те многие русские люди, которые сохранили внутреннюю свободу и достоинство, не пошли служить в КГБ, не стали делать карьеру в ЦК партии, эти русские люди – золотой фонд будущего России. Другое дело, сейчас они не видны, но вот задача будущей русской государственной власти – помочь именно этим людям стать главным импульсом возрождения национального общества, нашего общества. Так же, как, собственно говоря, после катастрофы Германии, после 12 лет нацизма, ибо люди типа Аденауэра, они стали основой возрождения Германии. А люди типа Штауфенберга той кровью, на которой могли взрасти будущие поколения здоровых немцев. У нас немало людей, которые сопротивлялись, тот же там капитан Саблин, который свой корабль вывел в море против, желая поднять восстание в Кронштадте в 70-е годы. Вот эти люди должны быть известны, их надо уважать, их надо ценить. Они не предатели, они победители. И вот когда у нас это произойдет, переоценка ценностей, тогда наше общество начнет возрождаться. Я уверен, что есть потенциал возрождения.
Духовный багаж, духовное наследие, о котором вы говорите, это, конечно, несомненно, и это вдохновляет, но это как-то очень трудно проецируется на каждый рабочий или каждый выходной день. Тем не менее, очень многие люди растеряны от того, что, казалось бы, обретенная свобода в начале 90-х годов куда-то непонятно сквозь пальцы уходит, как песок. Вы говорили о том, что когда обществу в России дали свободу, вот последние там почти полтора десятилетия перед революцией, Россия стала бешено развиваться. Почему того же самого не произошло после развала Советского Союза? Где стрелка на этих рельсах была отведена в сторону? Почему поезд пошел не туда?
Я думаю, что главная причина не в, скажем, корыстности власти. Хотя, конечно, власть там того же Столыпина была менее корыстной, чем власть эпохи Ельцина. А главная причина в другом. Русское общество было слаборазвитым, не очень культурным. Но, во-первых, до этого оно уже 50 лет развивалось после эпохи великих реформ как часть европейского сообщества к 5-му году. Во-вторых, это общество все-таки структурно было живым. Понимаете, за его плечами не было вот этого тотального уничтожения лучших, что было в советский период. Не забудем, что в советский период погибли миллионы лучших людей России. Или были изгнаны из России, то тоже были для нее потеряны. Как один бард пел в своей песне, и одни растворятся в рассеянии, а других расстреляют свои. Вот, собственно говоря, это произошло в советское время. И поэтому, выйдя из всего этого кошмара, уничтоженное своими собственными руками, залитое своей собственной кровью, русское общество, в общем, сломлено нравственно. Произошел негативный социальный отбор, усугубленный тем, что выживали очень много людей, которые убивали А, естественно, люди, которые сопротивлялись, они умирали, часто не давая потомства. Поэтому совсем разные социальная ситуация начала 20 века и, скажем, начала 21 века. Тогда происходила модернизация, осовременивание в основах своих здорового социального организма, который можно было исправлять, образовывать, учить, но не надо было его создавать. А у нас практически разрушен социальный организм. И это главное преступление советского времени. Это полное разрушение социального организма. Где у нас сословие? Где у нас сообщество? Где у нас здоровые семьи? Кто у нас помнит своих прадедов и прапрадедов в России? Большинство людей абсолютно не помнят ни прошлого, не знают, откуда они, не знают, чем владели их деды и так далее. А до революции любой ремесленник мог рассказать о том, кто был его дед и прадед. Все это было известно. Поэтому у нас из общества, которое надо было достраивать, как в начале 20 века, в начале 21 века это агломерат, это, в общем-то, отдельные раздробленные люди, которые не умеют защищать свои права, не знают, что такое общее благо, республика, да, общее благо, бонус публикум, не знают всего этого. Поэтому-то у нас нет общества. У нас есть совокупность людей. Вот создать из этой совокупности людей гражданское общество – это наша главная сейчас задача. Я думаю, что 20 прошедших лет уже многому научили. И то поколение, которое сейчас входит в жизнь, уже намного более социально определенно, чем их отцы, с которыми совершалось 89-91 год. Поэтому здесь я тоже оптимист, хотя и очень сдержанный оптимист.
Мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня двухтомнику «История России. 20 век», вышедшему в Москве уже двумя изданиями. У нас в гостях был составитель и главный редактор книги профессор Андрей Зубов, режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».